Глава 10. Генерал-полковник Эрих Гёпнер проснулся от того, что его аккуратно тряс за плечо дежурный офицер штаба.
«Что случилось, Гауптман?»
— недовольно проворчал Гёпнер, которому удалось поспать не больше часа.
«Русские решили покончить с нами прямо сейчас, посреди ночи?» «Генерал-полковник, охрана штаба задержала немецкого офицера. Он представился сотрудником Абвера майором Шлиманом. И это потребовало срочно будить командующего?»
Гёпнер все еще находился в раздраженном состоянии, хотя уже понимал, что просто так прерывать его сон никто бы не стал. И, видимо, с этим майором что-то сильно не так.
«Он вышел на наши посты с северо-востока. Там большое заснеженное поле, и в ближайших окрестностях нет наших частей. Шел не скрываясь, подсвечивая себе путь фонарем. Предъявил документы, по всем признакам подлинные».
«И что заставило охрану штаба насторожиться?»
«Два важных обстоятельства. Во-первых, майор Шлиман принес с собой сложенный парашют. Причем командир роты охраны сразу обратил внимание, что парашют не наш, а русский. Во-вторых, он предъявил запечатанный секретный пакет на ваше имя».
«Пакет?» Гёпнер еще не до конца проснулся и соображал несколько заторможенно. «Из Берлина?»
«Боюсь, что нет, генерал-полковник. Из Москвы. В качестве отправителя указан командующий русским Западным фронтом генерал Жуков».
«Где пакет?»
«Майор Шлиман настаивает на личном вручении, генерал-командующий».
«Хорошо», — согласился Гёпнер.
«Пусть вручит лично.
Через 5 минут приведите его ко мне».
Выслушав доклад Шлимана, генерал-полковник озадаченно потер ладонью подбородок. Перед ним на столе лежал непривычного вида конверт с печатями и штампами на русском языке. Однако были там и надписи на немецком, среди которых Гёпнер без труда нашел свое имя и должность.
«Что ж, майор, присядьте»,
— командующий указал неожиданному гостю на стул.
«А я пока ознакомлюсь с этим посланием. Возможно, у меня возникнут к вам вопросы».
Скрыв конверт, генерал-полковник извлек из него единственный лист с текстом на немецком языке и печатью, уже знакомый по скрытому конверту, рядом с которой стояла размашистая подпись.
«Командующему 4-й танковой группой генерал-полковнику Эриху Гёпнеру. Господин генерал-полковник, вы и ваши люди проявили беспримерную стойкость перед лицом тяжелейшей ситуации, в которой оказалась группа армий «Центр». От лица командования Красной Армии я выражаю восхищение силой духа немецких солдат. Однако всему есть предел. Вы имеете репутацию грамотного высшего офицера, способного трезво оценивать обстановку на фронте, и я уверен, отлично понимаете, что виновником той катастрофы, которая постигла вашу армию, является один человек – Адольф Гитлер. Именно его приказы, которые как истинный военный вы беспрекословно выполняли, довели группу армий «Центр» до попадания в окружение и поставили весь ее личный состав на грань гибели. Мне известно, что вы цените жизни немецких солдат и способны мыслить не шаблонно. Именно по этой причине я направляю это сообщение именно вам, а не генерал-полковнику Герману Готу. Убежден, что вы понимаете всю бесполезность дальнейшего сопротивления, которое может привести лишь к бессмысленной гибели ваших людей. В качестве альтернативы такому исходу я предлагаю вам почетную капитуляцию. Со своей стороны я гарантирую всем немецким солдатам и офицерам, добровольно сложившим оружие, гуманное обращение, нормальное питание, необходимый медицинский уход и возвращение на родину после завершения войны. Вам лично и высшим офицерам вашего штаба будет сохранена форма и холодное оружие, а также обеспечены комфортные условия содержания в плену. Направляя вам это предложение, я понимаю, что до настоящего времени вы не могли отдавать приказы всем немецким войскам, оказавшимся в окружении. Часть из них находилась под командованием генерал-полковника Гота. Однако заверяю вас, что в данный момент, когда вы читаете этот текст, вы уже являетесь старшим по званию среди всех офицеров в московском котле. Тот же бомбардировщик, который доставил в котел майора Шлимана, нанес бомбовый удар по штабу генерала-полковника Гота. Какая именно бомба была при этом применена, вам устно доложит майор Шлиман. Он своими глазами видел взрыв подобного боеприпаса на подмосковном полигоне и сможет подробно рассказать вам, какие шансы на выживание имеет живая сила противника в зоне взрыва, даже если она находится внутри защитных сооружений. При всем понимании сложности вашей ситуации, Я не могу дать вам на принятие решений и подготовку войск к капитуляции больше 3 суток. Надеюсь, ваше решение будет разумным и позволит избежать бессмысленных жертв. Вынужден обратить ваше внимание на то, что в случае отсутствия ответа в указанный срок, через 72 часа мне придется направить в московский котел еще один бомбардировщик с такой же бомбой и новым предложением о капитуляции, но адресованным уже не вам, а вашему преемнику. Уверен, что вы примете верное решение, и мне не придется прибегать к этим крайним мерам. Частоты для связи с моим штабом прилагаются. В случае невозможности связаться по радио, жду от вас парламентеров. Условный сигнал – 4 красных и 3 белых ракеты. Командующий Западным фронтом – генерал армии Жуков.
Гёпнер дочитал ультиматум, а это был именно он, несмотря на максимально вежливую форму, и внимательно посмотрел на майора Шлимана. Никаких вопросов к абверовцу у него не возникло. Из письма Жукова все и так было предельно ясно.
«Соедините меня со штабом генерал-полковника Гота», потребовал Гёпнер, сам поразившись звуку своего голоса. Из него как будто выдернули стержень, на котором в последние недели держалась вся его воля.
«Штаб 3-й танковой группы не отвечает, гер-командующий»,
доложил дежурный связист.
«Проводная связь нарушена, сигнал не проходит. В эфире помех нет, но радиостанция штаба тоже молчит».
«Отправьте делегата связи. К утру я должен иметь свежие данные об обстановке в полосе обороны наших соседей».
«Я смотрю, ваша карьера не стоит на месте, товарищ генерал-майор», — улыбнулся Королёв, пожимая мне руку. «При прошлом вашем визите, если мне не изменяет память, вашу форму украшали знаки различия подполковника».
«С тех пор многое успело случиться, Сергей Павлович».
«Я знаю». С лица Королёва исчезла улыбка. «Немцы применили химию. Мы все прошли буквально по краю пропасти».
«Надеюсь, худшее уже позади. А еще я уверен, что вы попросили о встрече не просто так. У вас есть что мне рассказать. Ну а раз так, так велик шанс, что наша победа еще немного приблизится».
«Вы, Петр Иванович, человек занятой, так что тянуть не буду. О том, как вы ссаживали с неба немецкие бомбардировщики, летевшие бомбить Ленинград, пишут все газеты. Еще раз поздравляю. Однако мы тут тоже времени зря не теряли. Ракета полетела. Новый двигатель выше всяких похвал. Тягу он развивает совершенно фантастическую и работает при этом, на удивление, стабильно».
«Расчетных параметров достичь удалось?»
«К сожалению, не на 100%. Тем не менее, с боевой нагрузкой в 500 килограммов ракета пролетела почти 400 километров».
«Пуск был наземным?»
«Пока да. При запуске с воздушного носителя дальность может быть выше».
«Что с системой управления?»
«В первой партии использовали гироскопическую, доработанную по вашей схеме. Мы выполнили 3 пуска. Отклонение на полной дальности не превышает 500 метров. В танк или мост, конечно, не попадем, но, например, по крупной железнодорожной станции стрелять уже можно».
«Сергей Павлович, вы готовы провести боевые испытания ракеты?»
«Работы еще много». Вопрос явно застал Королева врасплох. «Но я понимаю, время не ждет».
«Ставка готовит важную наступательную операцию. И если вы уж продвинулись в работе так далеко, я бы хотел использовать ваши ракеты для морального подавления противника. Немцы пока не готовы отказаться от применения химического оружия, но мы обязаны заставить их это сделать. Сколько ракет и в какой стадии готовности у вас есть?»
«На испытаниях мы выпустили все 3 полностью собранных ракеты, однако мы готовились к целой серии контрольных пусков, и на подходе есть еще 6 экземпляров. К ним нет боевых частей, это не наш профиль, и мы заменяли их массогабаритными макетами».
«Об этом можете не беспокоиться. 6 боевых частей объемного взрыва для вас изготовят в Коломне на 4-м ремонтно-опытном заводе.
Сколько вам понадобится времени для доведения ракет до полной готовности?» «За 10 дней должны справиться. Но пусковая установка у нас пока только 1. Можно сделать еще, и это, пожалуй, самая простая часть работы. Вопрос только в том, в какую базу их монтировать».
«На танки Т-34».
«Сделаем. Были бы сами танки».
«Будут. И вот что, Сергей Павлович. Если все пройдет успешно, а я в этом не сомневаюсь,
У меня появится серьезный аргумент, чтобы настаивать на снятии с вас всех обвинений. Вернувшись из Ленинграда, мы с Леной отправились уже не на Лубянку, а в мою новую московскую квартиру. Товарищ Сталин лично распорядился выделить мне отдельное жилье и обеспечить его охрану и безопасность. Вот такой приятный бонус ко второй звезде героя и всесоюзной известности, совершенно неожиданно обрушившейся на меня после ряда публикаций в советских газетах об уничтожении 500+ немецких самолетов при попытке химической бомбардировки города Ленина. Чуть не половину разворота правды занимали фотографии. Показать действительно было что. Утром жителям блокадного Ленинграда открылась феерическая картина. Вся южная окраина города оказалась буквально усеяна обломками немецких бомбардировщиков. На улицах работали бойцы химвойск в защитных костюмах и противогазах, дегазируя зараженные пятна, оставшиеся на местах падения химических бомб. Впрочем, справились они довольно быстро. Не так уж много вражеских самолетов смогли сбросить свой груз на город. Квартира мне досталась в небольшом трехэтажном доме на улице Кирова, буквально в паре минут пешком от особняка, куда с началом войны перебрался генштаб. «Нравится?» — спросил я Лену, осматривая новое жилье.
«Мечта», — тихо ответила подруга. «Примерно так я и представляла себе место, где бы я хотела жить».
«Так в чем проблема?» — улыбнулся я, опускаясь на огромный кожаный диван в гостиной и усаживая подругу себе на колени. «Сейчас вызову машину, и мы перевезем сюда наши вещи».
«Ты вызовешь машину, и ты перевезешь свои вещи».
«Не понял».
«Лейтенант Серова находится в подчинении подполковника Лебедева и не может самовольно сменить отведенное ей начальством место жительства».
Я внимательно посмотрел на Лену и вспомнил все то, что успел узнать об отношениях между мужчиной и женщиной в Советском Союзе. Все это проходило как-то вскользь по краю моего сознания, откладываясь в нем где-то на дальних полках до лучших времен. «Прости, я идиот», — покачал я головой и печально усмехнулся. «Я должен был сделать это уже давно, но считал, что наши отношения тебя вполне устраивают. Ты ведь никогда не показывала мне, что тебя что-то напрягает». Лена молча смотрела на меня. Что-либо отвечать она явно не считала нужным. «Если умный, сам все поймешь. Но если дурак, значит, не судьба. Выходи за меня замуж». Улыбнулся я и притянул ее к себе. «Я хочу, чтобы ты стала хозяйкой в моем доме. Как тебе такое предложение?»
«Прежде чем ответить, я должна тебе кое-что рассказать».
Лена смотрела мимо меня на присыпанные снегом деревья за окном.
«К началу наших отношений меня подтолкнули люди Берии. Мне прозрачно намекнули, что рядом с тобой должен находиться проверенный человек, способный вовремя доложить кому следует о любых опасных поворотах в твоем поведении. Отказать им я не смогла. Ты все еще готов повторить свое предложение?»
«Не будем поминать в суе товарища Берию. Он просто делает свою работу, как умеет, и как он сам ее понимает. Я тебя люблю и еще раз предлагаю тебе стать моей женой. Скажи мне, тогда, в первый раз, ты сама этого хотела?»
«Да. Я на тебя еще в Уманском котле обратила внимание. Ты казался необычным, и мне стало интересно. Правда, тогда я со всеми мужчинами предпочитала держать дистанцию. Был у меня крайне неприятный опыт, заставивший быстро повзрослеть и в каждом мужике видеть потенциальную скотину, даже если с виду в нем все замечательно. А тут... В общем, мне про тебя все стало ясно, когда я поняла, что не могу уйти с колонны генерала Музыченко и оставить тебя с горсткой бойцов прикрывать наш отход. Но забыть давнюю обиду я все равно тогда была еще не готова. А потом был Днепр, и мне показалось, что я тебя уже никогда не увижу. В общем, когда меня взяли в оборот следователи НКВД, я даже почувствовал какое-то облегчение. Представляешь, ведь теперь оказалось...»
В глазах Лены вспыхнули веселые огоньки.
«Что я не просто дура влюбленная, пытающаяся запретный плод сожрать вопреки здравому смыслу, а делаю полезное для Родины дело. Ну, а дальше ты сам все знаешь».
«Ну, раз так, то в чем же все-таки проблема?»
«Теперь уже ни в чем».
«И?»
«Я согласна, но с одним условием. Сейчас мы просто распишемся, а свадьба после победы».
«Как скажешь. И кажется, я уже знаю, кого позову свидетелем на регистрацию брака». Обещанных 2 дней отдыха мне так и не дали. Рано утром я был безжалостно поднят телефонным звонком и вызван в генштаб. Шапошников встретил меня в приподнятом настроении. «Поздравляю, Петр Иванович. — улыбнулся маршал в ответ на мое приветствие. «Рад, что именно я первым сообщаю вам эту новость. Думаю, она стоит потери заслуженного отпуска. Генерал Гёпнер прислал парламентеров. Немцы в московском котле приняли наши условия. Вы немедленно выезжаете к товарищу Жукову в качестве представителя генштаба. Будете вместе с Георгием Константиновичем принимать капитуляцию группы армий «Центр». Все же идея с бомбой для Гота и ультиматумом для Гёпнера была именно вашей, как, впрочем, и ее воплощение, так что вы честно заслужили это право».
«Спасибо, Борис Михайлович. Эта новость действительно дорогого стоит. Сколько войск мы сможем перебросить под Ленинград в результате ликвидации московского котла?»
«Думаю, не меньше полнокровной армии. Потребуется, конечно, какое-то время на пополнение и переброску частей, но за пару недель мы этот вопрос решим. На Волховский фронт, который будет наносить главный удар в направлении Любани».
Примечание 9.
«В качестве представителя Ставки отправится товарищ Жуков».
«Борис Михайлович, я могу ознакомиться с планом операции?»
«Не просто можете», — усмехнулся маршал. «Вы обязаны это сделать. Ставка решила привлечь вас к доработке плана с учетом открывшихся возможностей. Готовьтесь, товарищ генерал-майор. Как только вы вернетесь в Москву, я бы хотел услышать ваши соображения по использованию в операции частей, оснащенных разработанными вами новыми видами оружия». Гёпнер держался с достоинством, насколько это было возможно в ситуации, в которой он оказался. Жуков старался быть корректным, хотя скрывать свое удовлетворение происходящим он нужным не считал. В общем, формальности соблюдались тщательно. Гёпнер лично передал Георгию Константиновичу свой люгер, и договаривающиеся стороны поставили подписи на документе о капитуляции немецких войск в московском котле. Немецкого командующего припроводили в автобус вместе с другими генералами его штаба, а Жуков повернулся ко мне. «Не составите мне компанию на пути в Москву, генерал-майор?» Неожиданно предложил он, сделав приглашающий жест в сторону своего автомобиля. Ездил генерал армии на мощном и удобном вездеходе «Хорих», одним из автомобилей немецкого посольства, так и оставшихся в гараже после вывоза его сотрудников в Кострому. «С удовольствием», — кивнул я. «Отказываться в таких случаях не принято. Да и интересно мне стало, о чем хочет со мной поговорить один из лучших генералов Сталина». «Гадаете, о чем пойдет речь?» усмехнулся Жуков, когда автомобиль тронулся с места и плавно набрал скорость, покачиваясь на заснеженной дороге. «Вероятно, о предстоящей операции по прорыву блокады Ленинграда», предположил я, удобнее устраиваясь на заднем сиденье. «Не только, хотя и об этом тоже. Для начала хочу сказать вам спасибо за Гёпнера. Я знаю, что меня считают жестким командующим, способным хладнокровно посылать тысячи бойцов на смерть. Те, кто так говорят, безусловно, правы. Настоящий полководец другим быть и не может. Да, я могу отдать приказ, который будет означать неизбежную гибель дивизии или даже корпуса, но только в том случае, если это даст возможность победить или избежать поражения армии или фронту. А бессмысленные потери приводят меня в бешенство. Во многом именно этим я обязан слухам о своем тяжелом характере. Сколько раз я требовал не брать укрепленные пункты в лоб, а применять обходы. Немцы под угрозой окружения оставят свои позиции сами. Так ведь не доходит. Ни с первого, ни с десятого раза до некоторых не доходит. Жуков замолчал, глядя на мелькающие за окном засыпанные снегом просторы. «Ладно, я отвлекся», — уже другим голосом продолжил Жуков. «Вернемся к Гёпнеру. Мы ведь, товарищ Нагулин, уже вовсю вели подготовку к операции по силовой ликвидации московского котла. Эти замерзающие немцы как магнит притягивали наши силы, а каждый день промедления давал Гитлеру дополнительные возможности для укрепления обороны в центре и на севере, под Ленинградом. Мы предлагали им сдаться не раз и не два, ноль. Никакой реакции. В котле сидели два генерала в равных званиях, причем Гот был явно более упертым и верил всем обещаниям Гитлера. Глядя на него, не мог ничего сделать и Гёпнер. В общем, предполагалось рассечь котел на три части и последовательно добить раздробленную группировку. По самым скромным подсчетам, это обошлось бы нам в 100-150 тысяч убитых. А сколько бы мы потеряли техники и расстреляли боеприпасов? После такой победы нам точно не хватило бы сил на рывок к Ленинграду. И тут к маршалу Шапошникову приходит товарищ Нагулин, только что произведенный из подполковников в генерал-майоры, и просит у начальника генерального штаба самолет по Е-2, одну штуку, бомбу АБОВ-1000 собственной конструкции, одну штуку, и пленного немецкого майора, одну. Ну, вы поняли. Потом он лично летит в московский котел и решает вопрос самым радикальным образом. Одному генерал-полковнику бомбу, другому вежливое послание с предупреждением, что если он не проявит благоразумие, ему тоже привезут подарок весом в 1 тонну. Просто как пареная репа. Но ведь сработало. А что Гёпнеру оставалось? Год погиб, Гитлер далеко, а больше в котле ему бояться некого. Ну, кроме бомбы товарища Нагулина, о которой, я полагаю, пленный майор ему в красках рассказал, да и съездить посмотреть на то, что осталось от штаба генерала Готта, Гёпнер наверняка не поленился. А что в итоге? А в итоге товарищ Нагулин сохранил для ставки как минимум 15 дивизий. Почти 2 армии. Вот за это я и говорю спасибо. Мы все делаем одно дело, товарищ генерал армии. Каждый сыграл свою важную роль в этой операции. Ведь чтобы Гёпнер согласился на капитуляцию, его нужно было сначала поставить в безвыходное положение. А это общая заслуга. «Не стройте из себя школьницу-скромницу, генерал-майор», — усмехнулся Жуков. «Впрочем, как хотите. Дело ваше. Собственно, с лирикой мы закончили. И теперь пора перейти к главному. Мне нужен командир корпуса, которому я смогу доверить направление главного удара. Вы мне подходите, но вы подчиненный Шапошникова, так что без вашего желания Борис Михайлович вряд ли согласится направить вас в такую командировку». Предложение прозвучало неожиданно. Становиться общевойсковым командиром я, в общем-то, не собирался, но корпус — это явный шаг вперед в карьере, подразумевающий в случае успеха возможность получить следующее звание. Корпусами обычно командуют генерал-лейтенанты, не меньше. С другой стороны, согласиться, значит, пусть и временно, перейти в подчинение Жукова и пока неизвестного командующего армией, в которую будет входить мой корпус. Сам Жуков в качестве прямого начальника — тот еще подарочек. И командарма на направлении главного удара он наверняка подберет такого же, как он сам. А мне нужна известная свобода действий в выборе целей для нового оружия, а также места и времени его применения. Просто взять и отказаться тоже нельзя. Жуков не поймет. А иметь с ним конфликт себе дороже. Значит, нужен какой-то компромисс, вот только какой. А, собственно, зачем что-то придумывать? Можно ведь сказать, как есть. Товарищ генерал армии, возглавить корпус, который получит приказ первым форсировать Волхов и опрокинуть немецкую оборону — большая ответственность. Благодарю, что посчитали меня достойным этой задачи. Так я могу сказать Борису Михайловичу, что вы согласны? В этом деле есть ряд нюансов, которые необходимо обязательно учесть. Думаю, даже если товарищ Шапошников согласится с этой инициативой, мои обязанности по боевым испытаниям и внедрению в войска новых видов оружия с меня никто не снимет. Это означает, что мой корпус получит от Генштаба усиление в виде частей, оснащенных новым оружием. Обычно авиационные соединения, за исключением эскадрильи связи, имеют исключительно армейское подчинение. А в моем случае в состав корпуса войдет смешанный авиаполк полковника Кудрявцева, личный состав которого имеет опыт применения бомб объемного взрыва. Кроме того, на 4-м ремонтно-опытном заводе наконец-то довели до ума основанный на том же принципе 203-миллиметровый снаряд. По моей просьбе товарищ Шапошников доверил боевые испытания новых боеприпасов артполку РГК под командованием полковника Цайтиуни. И этот полк тоже, несомненно, войдет в состав моего корпуса. Туда же попадут полк гвардейских реактивных минометов БМ-13, применивший против Роммеля боеприпасы с термитной боевой частью, и дивизион экспериментальных крылатых ракет К-212. Жуков меня не перебивал, и даже когда я замолчал, лишь неопределенно повел головой, явно ожидая продолжения. Корпус получится, мягко говоря, странным. По возможностям своей артиллерии, да и авиации, он не уступит армии. Мало того, по дальности целей, до которых он сможет дотянуться своим оружием, этот корпус превзойдет не только армию, но и целый фронт. Крылатые ракеты способны доставать противника на дистанциях до 400 километров.
А теперь представьте, как армейское и фронтовое начальство будет такой корпус использовать. Ни командарм, ни командующий Волховским фронтом с новым оружием не сталкивались и не знают ни его возможности, ни тактики применения.
«Я вас понял», — кивнул Жуков. «Предлагаете дать вашему будущему корпусу статус отдельного?»
«Товарищ генерал армии, вы ведь будете представителем ставки на Волховском фронте. Так почему бы не подчинить новый корпус напрямую вам?
Честно скажу, для наиболее эффективного использования нового оружия мне нужна определенная самостоятельность в принятии решений».
«А, открытый приказ?» — усмехнулся Жуков. «У немцев подобное действительно практикуется. Командиру корпуса ставится задача выйти на такой-то рубеж к такому-то сроку, а дальше он уже сам решает, как это сделать.
В Красной армии так не принято. Боевые приказы всегда детализируются, но в вашем случае я, пожалуй, готов допустить исключение из этого правила».
Палата военного госпиталя в Дрездене, в которой лежал полковник Рихтенген, была ему хорошо знакома. В конце лета, казавшегося сейчас чем-то бесконечно далеким, он навещал здесь майора Шлимана, получившего ранение во время охоты за русским стрелком, о котором тогда еще почти ничего не было известно. Чувствовал себя он уже заметно лучше, но комбинация осколочных ранений и отравления люизитом оказалась изрядной дрянью, и процесс выздоровления шел медленно. Рихтенгену было невыразимо скучно. Он привык к тому, что его мозг постоянно загружен решением сложных задач со многими неизвестными, а здесь, в госпитале, дни проходили в сплошном однообразии, изредка прерываемым визитами сослуживцев и начальства, приносившими, впрочем, не так много нового. Вот и сейчас дверь беззвучно открылась, и в палату заглянула медсестра.
«Герр Оберст, к вам посетитель. Вам не стоит сильно напрягаться, так что у вас не больше 20 минут».
«Я помню, Грета, спасибо», — улыбнулся Рихтенден. «Пригласите его, пожалуйста». Медсестра посторонилась, пропуская гостя, и тот быстрым шагом вошел в палату, направившись прямо к койке, на которой лежал полковник.
«Здравствуй, Генрих. Как я рад тебя видеть!»
— улыбаясь, произнес Эрих фон Шлиман, поправляя сбившийся от быстрой ходьбы белый халат. Рихтенден не верил своим глазам. Перед ним стоял живой и здоровый друг детства, который никак не мог здесь находиться.
«Эрих? Но как? Тебе удалось бежать из плена?»
«Нет, Генрих, русские сами меня отпустили. А генерал-майор Нагулин даже лично доставил меня на своем ПЕ-2 почти до самого штаба генерал-полковника Гёпнера. Из самолета, правда, пришлось выходить прямо в воздухе, но русский стрелок был столь любезен, что не забыл снабдить меня парашютом».
«Бред какой-то», — тряхнул головой Рихтенден и поморщился от отдавшейся в ранах боли.
«Я смотрю, ты еще не в лучшей форме», — обеспокоенно произнес Шлиман.
«Это точно», — осторожно кивнул полковник. «Фронт не идет на пользу здоровью, особенно когда в дело идут осколочно-химические снаряды».
«Наслышан», — невесело усмехнулся Шлиман. «Тебя сослали к фон Клейсту командовать пехотным батальоном. Как раз на тот участок, куда пришелся русский контрудар. Скажу честно, просто чудо, что ты смог там выжить».
«Да, но на фоне судьбы самого командующего мне еще повезло. Никогда не думал, что получу железный крест, исполняя обязанности пехотного офицера», — усмехнулся Рихтенден. «Фон Клейст до своей гибели успел составить на меня представление к награде, в категоричной форме заявив, что действия моего батальона и своевременно предоставленная ему информация о масштабах русского контрнаступления спасли первую танковую армию от окружения и разгрома».
«Поздравляю с наградой, хотя, как я вижу, ты не слишком ей рад».
«Чему радоваться, Эрих? Я еще не разучился читать, и то, что я вижу на страницах газет, приводит меня в ужас. И все же, почему русские отпустили тебя, и как ты вырвался из московского котла?»
«Я доставил Гёпнеру пакет от генерала Жукова вместе с информацией о новой русской бомбе, взрыв которой мне продемонстрировали на полигоне. А потом меня вывезли в Рейх одним из последних транспортных самолетов по приказу адмирала Канариса».
«Это была родная сестра той бомбы, от взрыва которой погиб генерал-полковник Гот?»
«Да, Генрих, ты все понял правильно. Когда утром Гёпнер узнал все подробности ночного удара по штабу Гота, я уже не сомневался, что московскому котлу осталось существовать считанные дни».
«И ты ничего не предпринял?»
«А что я мог сделать, Генрих? Кто я такой? бывший пленный, появившийся в штабе Гёпнера при весьма сомнительных обстоятельствах. Я тогда был рад, что меня не расстреляли прямо на месте, а отправили в Германию, чтобы со мной разбирались те, кому это по должности положено.
И как прошли разбирательства?
Непросто, — коротко ответил Шлиман. Но и не так уж плохо, как я опасался. Со мной работал лично Канарис.
Вот как?
Удивленно приподнял бровь Рихтенген. Ты не поверишь, но в его кабинете я застал человека, которого никак не ожидал там встретить. Начальника штаба сухопутных сил генерала Гальдера. Они вместе задавали мне вопросы, причем допросом я бы это не назвал. Скорее, это была беседа.
И о чем они хотели узнать?
Обо всем, что я видел в плену. О разговоре с русским стрелком, о бомбе, о смерти Гота и реакции Гёпнера на ультиматум. Но знаешь, я вынес из этой беседы одну важную мысль. Кажется, наверху начинают понимать, что эту войну нам не выиграть. Во всяком случае, пока мы воюем на два фронта.
Я понимаю, к чему ты клонишь, но фюрер никогда не пойдет на сепаратный мир с Англией. Он не простит англичанам бомбардировок городов Рейха.
Это меня и пугает больше всего. Вспомни Первую мировую. В конце 18-го года наши солдаты еще стояли на земле Франции и Бельгии. Ни один оккупант не ступил на территорию Германии, но война уже была проиграна. Меня не оставляет чувство, что история повторяется.
Я бы не стал оценивать ситуацию столь мрачно. Силы у нас еще есть. Если и не для решительного наступления, то для прочной обороны точно. Если закрепиться на западном берегу Днепра...
Ты прав, силы еще есть. Но нужно срочно прекращать химическую войну и выстраивать прочную оборону вместо бесплодного распыления ресурсов на операции «Возмездие».
Ты о налете на Ленинград?
Да, но не только. Я все больше убеждаюсь в том, что мы не сможем победить, пока у власти остается Гитлер, — негромко произнес Шлиман. Главное было сказано, и теперь майор внимательно смотрел на друга детства, ожидая его реакции.
Эти слова ты тоже услышал в беседе с Канарисом и Гальдером?
После секундной паузы спросил полковник. Скажем так, впрямую они не звучали, но я умею складывать 2 и 2.
Что ж, возможно, ты прав. То, что было хорошо в 39-м и 40-м, сейчас ведет нас к гибели, и тот, кто это не понимает, должен уйти.
Ты слишком легко согласился, — насторожился Шлиман.
Посмотри на меня! — неожиданно зашипел Рихтенген. Думаешь, я не знаю, кто отдал главный приказ, в результате которого я оказался в окопах под русскими химическими снарядами? «Да у меня в 100 раз больше причин ненавидеть этого ефрейтора, чем у вас всех вместе взятых!»
Двух недель, о которых говорил Шапошников, на переброску войск на Волховский фронт не хватило. Никто не ожидал, что капитуляция группы армий «Центр» превратится в столь масштабную гуманитарную операцию, в которой придется задействовать несколько дивизий и массу техники. Положение, до которого довела немецкие войска русская зима, помноженные на совершенно недостаточное снабжение, оказалось гораздо более катастрофическим, чем предполагала Ставка. Количество обмороженных и умирающих от холода солдат вермахта потребовало от медицинской службы Красной Армии чрезвычайного напряжения сил. Да и вообще, с таким количеством пленных у нас столкнулись впервые. По самым скромным предварительным оценкам, численность капитулировавшей группировки составила не менее 600 тысяч человек, значительная часть которых нуждалась в медицинской помощи. Кроме того, всю эту оголодавшую толпу требовалось накормить и где-то разместить. В первые дни уже вывесившим белые флаги, но еще не успевшим сложить оружие немцам, даже сбрасывали продукты и медикаменты с самолетов. Добраться до них по земле иногда было непросто. Много где требовалась предварительная дегазация местности. Эти действия в итоге сильно упростили процедуру сдачи в плен. Инцидентов со стрельбой удалось почти полностью избежать. Мой корпус постепенно обретал окончательные очертания. Я получил 3 танковые бригады, 2 стрелковых дивизии, артиллерийский полк и 3 отдельных батальона химзащиты. Эти войска мне достались от Жукова, а потом стали подтягиваться и мои персональные усиления. Сначала на аэродром под Тихвином перелетел отдельный смешанный авиаполк Кудрявцева, потом подтянулся Цайтиуни со своими гаубицами, чуть не подпрыгивавший от нетерпения испробовать в деле новенькие снаряды, маркированные 3 концентрическими кругами ядовито-желтого цвета. Ближе к вечеру прибыл полк «Катюш», вытянувшийся вдоль дороги длинной змеей, состоявший из пусковых установок и многочисленных грузовиков с термитными боеприпасами. Дивизион крылатых ракет находился еще в пути, и его прибытие ожидалось утром вместе с бригадой техников и лично Королевым. Я стоял на наблюдательном пункте командира стрелковой дивизии, державшей фронт по берегу Волхова. Впереди лежала замерзшая река, на противоположном берегу которой просматривались передовые немецкие окопы. Волхов нам предстояло форсировать по льду. Суровая зима надежно сковала реку, и это играло нам на руку. Жуков торопил командующего Волховским фронтом генерала армии Мерецкого, но тяжелые погодные условия мешали быстрой переброске войск и подготовке наступления. Активность немецкой авиации заметно снизилась. Сказывались потери, понесенные первым воздушным флотом Люфтваффе при химическом налете на Ленинград. Я настроил вычислитель на постоянный мониторинг соотношений сил сторон и сегодняшним утром наконец получил от него оценку, которую можно было выразить двумя словами. Пора начинать. Жуков как будто услышал эту непроизнесенную фразу, и к вечеру на столе в моем блиндаже уже лежал тот самый открытый приказ. Мне предписывалось форсировать Волхов и прорвать оборону немцев на всю глубину, в полосе шириной не менее 20 километров, с выходом к дороге Чудово-Мясной Бор, перерезать трассу и обеспечить беспрепятственный ввод в бой основных сил 2-й ударной армии генерал-лейтенанта Клыкова.
Примечание 10.
Впереди всего в сотни километров лежал задыхающийся в тисках голода Ленинград. И я видел в глазах большинства бойцов и командиров, уже успевших почувствовать вкус победы, мрачную решимость зубами разорвать сковавший город кольцо блокады.